ты дрянь. Лишь это слово способно обидеть, ты дрянь. Я не хочу тебя любить, но не могу ненавидеть. Ты не тот человек, с которым я способен жить. Когда тужишь мне в лицо, я готов тебя убить. Ты строишь всем глазки у меня за спиной. Ты бьешь мои тарелки одну за другой. Ты с моим басистом и играешь в бридж с моей женой. Я все прощу ему, но скажи, что мне делать с тобой. Тебя снимают все подряд, и тебе это лестно, но скоро другая займет твое место. Ты дрянь. Ты продала мою гитару и купила себе пальто. Тебе опять звонят весь день, прости, но я не знаю кто. Но мне до этого давно нет дела. Вперед, детка, бодро и смело, ты дрянь. Тратишь деньги на булавки, ты их тратишь на своих друзей. Слава богу, у таких, как ты, не бывает детей. Ты хочешь, чтоб все было по первому сорту. Прости, дорогая, но ты бьешь все рекорды, ты дрянь. Рыдаешь у меня на плече, но я не верю слезам. Твое красивое лицо катится ко всем чертям. И скоро, очень скоро, ты постареешь. Торопись, и тогда, может быть, ты успеешь. Ты дрянь. Человек, с которым я способен жить. Когда ты лжешь мне в лицо, я готов тебя убить. Наверное, мы слеплены из разного теста, и скоро другая дрянь займет твое место. Дрянь.
Палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так... Выдуваете. Значит, вдох, начали. Выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох. Вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, 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 закручиваемся больше, выдох. Вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
Близится, хочу я сообщить вам, мои дорогие, празднование всяческих праздников. Ведь что такое Новый год для населения нашей страны? Это, во-первых, не просто праздник, а это, я бы не побоюсь этого слова, симбиоз разных праздников. Вот. И сегодня наша тема посвящена ритуалам. Вот. Ну, вообще, ритуалам самым разным. Как праздничным, понимаете ли, ритуалам, так и ритуалам, в общем-то, грустным. Вот. И что у тебя, брат Буква, есть по этому поводу мне сообщить?
Ну, я посмотрю, у тебя ритуальная окраска лица, и хотел бы вот в этой связи поинтересоваться, что это вообще за твоя новая выходка, то есть как ты решил программу иллюстрировать буквально вот каким-то своим там изображениями на роже там или еще чем-то таким. То есть у тебя, я смотрю, там нарисовано что-то, борода, усы приклеены. И вот,
это бинты. Я сегодня, когда брилась, я порезалась, понимаешь?
Да, крупный порез, судя по всему.
Мощнейший, то есть я даже сказала бы, что...
Саблей брился, что ли?
Топором. Ведь есть же такое выражение, побрился топором. Мне понравился этот оборот у Льва Толстого, у писателя, и у брата его Иннокентия. Вот, ну, книжка такая есть, «Бриться топором. Руководство по тому, как выживать в трудных условиях». Вот, и мне там как раз это понравилось, я решила испытать это на себе, вот топором побрил, сделала себе второй рот.
Да, я знаю, шейху чесать любят топориком, особенно в те времена. И... Там французы даже тоже, как обленившиеся, они вот, кстати, говоря о традициях, они способствовали регрессу, что ли, человечества. А вот они научили там, значит, пищу так мелко нарезать или еще что-нибудь такое с ней делать, когда естественный вид ее уже становился как бы недостижимым. И ты, по идее, ешь уже какую-то непонятную кашу.
То есть ты имеешь в виду, что в наши времена, когда мы были молоды, мы ели целиком, например, свинью. Затем от свиньи отрезали ляжку. Вот даже можно посмотреть, например, динамику по кинематографу. Когда снимают фильм про короля Генриха III, там они целиком жарят кабана на вертеле. Когда снимают фильм про короля Генриха IV, то уже жарят ляжку. А когда про Генриха V, то уже подают утку. Затем смотрим фильм про Генриха VIII, что там? А там уже холодец они поедают.
Да, но я бы хотел сказать, что еще самое важное в этом во всем – соблюдать целостность в традиции. То есть надо продукты употреблять в соответствии с их... природой и их назначением и полезностью вообще употребления продукта в том виде, в котором он находится. То есть, вот раньше, например, как готовили ту же самую еду. То есть, если, например, большой какой-нибудь праздник предвиделся, то, значит, пытались, значит, объединить все животные миры в один и съесть его. То есть, свинья поедала птицу, птица поедала червячка, червячок поедал там какой-нибудь микроб. Это мы сейчас знаем. Но на самом деле это превращалось в такой комплексный обед, получался блюдо обо всем. То есть можно было взять там, например, и съесть как бы сразу представителей всех животных миров. То есть там тебе и рыбы, и птицы, и мясо, и попить, и поесть, одним словом.
А вот и мне сейчас на черную коробочку, она у нас снова заработала. Ну как
заработала? давно уже как-то обещал мне сказать, когда эту коробочку наконец-то тебе извлекут из головы. То есть я понимаю, что это было вызвано там, вот, в общем-то, биологической необходимостью, эту твою такую головоньку нездоровую было внедрение вот этой коробочки. И все это ты уже рассказывал, как это все сложно и долго проходило, и несколько диссертаций на эту тему защитили. Но вот когда же ее обратно извлекут, потому как вот ты читаешь частенько из своей коробочки, но это то, что у тебя оседает в мозгу. Там сопряжение этой коробочки с твоим сознанием, оно, в общем-то, весьма условное. То есть там много же информации, которая оседает просто в коробочке, и ты даже и не сможешь ее извлечь, я так понимаю, да?
То есть вот ты, когда ее будут извлекать-то? То есть ты хочешь сказать, что моя голова – это попросту канализация, что ли? То есть ты намекаешь на последние события с коробочкой, что когда я занималась кодификацией, она уплыла в канализацию, ее выловили вот только недавно, и у тебя такие идут сравнения. Спасибо тебе, Глебушка, спасибо!
Ну, у тебя помимо коробки там еще много чего есть, и шарики, и тому подобные вещи. Я просто вот по поводу коробочки, мне интересно было узнать, как это вообще нас, как долго ты собираешься терпеть над собой такое, в общем-то, издевательство, когда тебе первый попавшийся, значит, хирург-любитель вставляет в головоньку в твою ненормальную коробочку и на этом защищает какие-то научные диссертации.
Знаешь, такая есть песня. Наша служба и опасна, и трудна. Это мой долг. Я стараюсь своими родиной, это во-первых. Во-вторых, пусть лучше этот хирург-любитель на мне потренируется. Ведь любой хирург-любитель, вернее, любой хирург-профессионал, когда-то был любителем. Ему нужно было на ком-то тренироваться. То, что мне в голову вмонтируют коробочки и спицы всякие. То, что ты сейчас видишь, эти пластыри, да, не топор, это действительно извлекли. Вот, извлекли, да.
Ну, ладно, ты что-нибудь зачитай из этого, из извлеченного.
Из извлеченного зачитать тебе, давай.
И знаешь, там печатают обычно из избранного, ты теперь будешь из извлеченного печатать.
Да!
Выходит скоро на компьютерных, это я уже обращаюсь к тем, кто слушает вот этот, скоро на диске, на компьютерном выходит, значит, воспоминания, бредни и творческие всякие избранные вещи вот из головы нашей незабвенной цифры, которая сейчас по мере извлечения своей коробочки, она иногда научилась записывать их. И сейчас готовят к публикации вот эти вот избранные вещи.
Еще я хотела добавить, что не нужно путать, потому что одновременно в том же издательстве выходит многотомник «Избранная бредни». То есть тут имеется в виду Геннадий Бредень, замечательный альпинист, который написал несколько томов с иллюстрациями. Вот. И, в общем-то, вы не попутайте, пожалуйста, вы покупайте только мою книгу, которая, кстати, будет написана от руки в большом количестве экземпляров, потому что в последнее время я строчу и строчу. Вот сижу и строчу, рука, как говорится, сама пером вводит, попросту говоря. Ну вот, сообщение тебе. Буква. Из передачи в передачу твой голос становится волшебней и волшебней. Это тоже ритуал. И подпись Олеся. Стоит над забором Олеся!
У забора.
А, у забора стоит.
Да, и собирается сидеть там, присесть у забора. А голос волшебнее, потому что я хожу на факультативные занятия по коррекции мозга, и как следствие у меня голос преображается. Нам дают задания такие подумать о том, о сём, и в дальнейшем как бы это отражается на моих голосовых способностях, вокальных данных. Я теперь, в общем-то, становлюсь просто с каждым днём всё краше и краше. Вот даже себе сделал такой специальный антураж, там хожу, цветы на голове у меня.
Вот это вот группа, это даже, я бы сказал, живые цветы. А вот как ты поливаешь ее? Ведь, ну, по идее, вот любая клумба и горшок, внизу у нее дырочка. И при самом незначительном переливе там происходит просачивание. То есть у тебя должны быть плечи все тоже мокрые и в семенах, потому что вот эти цветы, они клубнями ведь размножаются. То есть у тебя могут просто повсюду свисать клубни в результате.
Так оно и есть так. Это чтобы, значит, придать этому более эстетичный вид, приходится говорить о цветах. На самом деле это клубни другого происхождения, сам знаешь.
Да у тебя, кстати, сейчас голос, я не побоюсь даже сказать, это как комплимент. Похож на оперного певца, то есть То есть не готовишься ли ты, Глеб, вот в оперные певцы? Может быть, мы тебя увидим на сцене, поющего это универсальное контральто. Там, например, что делать мне нынче с царицей моей? Ее там тра-та-та-та, чей?
Очарование, да, совершенно правильно. Но это будет уже как бы вторичным. Все-таки первым остается моя работа над своим мозгом. И я в дальнейшем, думаю, в состоянии буду помочь тебе разобраться с твоей коробочкой и со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Да лучше помоги разобраться с хирургом-любителем.
Хирург-любитель, он, в общем-то, нам не помеха, поскольку у нас уже, в общем-то, понятно, с нашим организмом работают многие, и теперь мы не будем ограничиваться и зацикливаться на этом Израиле Яковлевиче, который, в общем-то, сейчас позорно сбежал и где-то преподает на наших примерах, там, преподает какие-то занятия, готовит очередных костоправов, костоломов.
Для Гитлера-Югенда.
Для его самого.
Да. Вот тут странное сообщение. Александр, не мог бы ты говорить более внятно? Тебя тяжело слушать. И подпись тоже. Какой это Александр это имеется в виду? Я как-то с трудом понимаю. Ты, может быть, что-то знаешь?
Ты знаешь, некоторые люди, которые как бы имеют такое образное восприятие, то есть когда они там пытаются представить себе вот носителя этой информации звуковой, которая поступает к ним, они пытаются присвоить ему какой-нибудь, например, ту или иную образную окраску. Он может ее назвать там пупсиком, вот, киской, или же там назвать тебя на худой конец Александром. То есть
а это... может назвать меня, кстати, даже не киской, а вот не тиской. Ну, тиской.
Да.
Тиской, ну не сиской, а не тиской.
Тиской, не тиской.
Не тиской.
А это еще вкладывается многое то, что человек переживает. Если он слушает и одновременно что-нибудь тискает или мает, или его же, например, тискают, а он хочет вырваться, он, конечно, придает вот это, ну то есть конкретно это название лезет на язык, значит, он пишет тебе в твою коробочку, значит, такое обращение, Александр.
То есть, видимо, какие-то происходят ассоциации.
Да, его Александр там вокруг находится и не дает покоя.
А вот еще сообщение. Цифра. Попроси Олесю позвонить мне. Мой телефон. Дальше телефон там. Подпись седой. Седой. Я что тебе, пейджер, что ли? Вот передавать что-то. Понимаешь, вот услуги, цифры по передаче любой информации стоят не меньше десяточки гринца. А ты даже денег не прислал в фонд, чтобы не было войны. А говоришь, чтобы я что-то Олесечке переслал. Так что, понимаешь, мои дивиденды должны быть за любую передачу информации. 50% мы берем этой информации себе. Так что, например, мы первые 4 цифры забираем себе, последние продиктуем, а согласен.
Я думаю, что одно из гигантских твоих достоинств было, что ты не разбираешься ни в счете, ни в деньгах, ни в еде, ни в чем остальном, и существуешь как аки-паразит, в общем-то, и безумное существо, которое, то есть, полностью зависимое и находится на искусственном грудном вскармливании. Вот. А ты сейчас, я посмотрю, где-то нахватался, видимо, там дружки или же еще что-нибудь в подъезде, где ты любишь время проводить, они научили тебя там считать, я смотрю, такие у тебя в сленге стали появляться там баксы и тому подобные вещи. Ты знаешь, что вообще такой сленг, он развращает очень ум, то есть он его ограничивает и создает тебе такую, как бы, сразу дорогу в жизни гнусную, которая закончится либо инвалидностью, либо какими-то другими недостатками, которые нежелательны. То есть,
Глеб,
либо...
по-моему, ты начитался Достоевского просто. Видимо, ты попал в какой-то литературный салон вчера. Да, я вчера была в подъезде и слушала...
Я был вчера в модном книжном бутике, где продается моя же книга.
Тут я смотрю, у тебя на шее висит бюстик. Чей?
Презентация была, и у меня вот веджик даже остался, на веджи написано, что громкая буква в нашей литературе. И я вчера приходил громко орать, там, чтобы люди посещали бутики, вот, некоторых насильно приходилось оставлять там, чуть ли не в пинки, значит, закрыли, создали иллюзию, что нельзя выйти. В общем, люди принудительно были поставлены в известность о выходе моей книги, которая вышла на кальке из-за недостатка бумаги, и подвох заключался в том, что когда люди знакомились на презентации с моей книгой, то они брали и случайно как бы мяли эту книгу, за что взымались какие-то катастрофические неустойки, вовлекались туда, как правило, люди имущие. То есть у нас активисты выбегали на Кузнецкий мост, падали там на мостовую, машины останавливались, другие два санитара подбегали и уносили посетителей в бутик.
И в бутике, да, там,
а его уже обрабатывали таким образом. Вот так живут сейчас.
А ты знаешь, что для вот, то есть ты теперь, значит, библиотечный червь у нас?
Я, да, в общем, одно из параллельных занятий, которые связаны, вот, например, с буквописанием, является вот литература, хотя на фоне моих музыкальных способностей и неограниченных творческого потенциала в этой области, моих художественных способностей, моих способностей в агрокультуре и во всех остальных возможных, невозможных, естественных науках и даже неестественных, я вот в то же время как бы занимаюсь, иногда пописываю вот.
Подписываешь ты нехило. Это мы все заметили.
Опять же, видишь, я буду теперь замечать, где-то чего нахваталось. Нехило это тоже, понимаешь ли, там вот этот молодежный, который тебя приведет, в общем-то, к беде. Судя по всему.
К беде приведет вот то место, на котором ты подписываешь водителей, которые по нему проедут, потому что ты в последнее время это делаешь часто и беспредельно, и повсюду. Вот. И дело в том, что это, видимо, связано с разжижением борща, который тебе постоянно предлагают. Если летом он наваристый, что и неудивительно, ну, поскольку укроп, петрушка, вот они тут, понимаешь, вот, покуда не посмотришь, они тут, везде. То сейчас, получается, им нужно ехать специально бутики там покупать это все тебе. Естественно, им лень, мороз. Они тебе дают просто ненаваристое все. Жижки много, понимаешь, а гущи нету. Поэтому этот процесс вполне понятный. Вот. Но я вот что хочу сказать. Тут снова вот этот Седой говорит, прислал огромное количество цифр и говорит, прочитай последние 7 цифр. Уважаемый Седой, если цифр больше 4 мы зачитываем, то мы берем всю информацию себе. Вот. Так что это самое. Ты присылай лучше меньше цифр.
Сюда, судя по всему, сидит вот то, что там обслуживает твою коробочку, оно, видимо, там же и сидит.
Там
поскольку
же, да,
у тебя никто,
да,
другой,
да,
не пишет на эту коробочку.
Это только он.
Да.
А вообще дело в том, что все три наших радиослушателя, они вот у них посменно. То есть одну смену посылает один за всех, другую смену, другой за всех, третью. Третий за всех. И все они подписаны.
Вот, кстати, двое из трех, которые, в общем-то, являются глухими и которые настаивают все-таки на выходе визуальной версии программы, как ты с ними, в общем-то, вот последний раз ты с ними встречался, объяснялся как-то, и что в результате, к чему вы пришли-то? Вот? А если они глуховаты, ты, наверное, с ними общался путем знаков, ты же писать не умеешь, однако.
Я им рисовал.
Нарисовал?
Я им рисовал таким специальным...
А, вот вижу, у тебя тут черновики тут нарисованы.
Да, вот я отсюда срисовывал.
Нарисован человечек, нарисован идиот, нарисована коробка какая-то. Ну, видимо, это достаточно было, да?
Еще видишь антенну. Вот эта палка, которую ты вот как-то обошел своим вниманием, это антенна. А, кстати, я хочу сказать, что мне теперь предъявляют всякие претензии администрации дома, на стене которой я вот объяснял с ними как раз. И заставляют замазывать все. Вот, но я думаю, что поскольку все-таки мужчина у нас ты, Глеб, то, в общем, может быть, ты возьмешь эту трудную обязанность на себя. Ну, что тебе стоит замазать? Мы тебя насадим это и прокатим просто. Ну, ты же все-таки круглей. Ну,
я возьму шкурочку, нулевочку и пройдусь. Это в качестве трудодня мне зачтется. А на ТВ-ше будет, в общем-то, это выходить, визуальная версия этой программы, где, я думаю, с определенной долей оптического обмана будет выходить твое лицо. Так что ты в следующий раз брейся поаккуратнее. И сайбер свое отложил, которое тебе были задаемы в связи с твоими там мощными выступлениями.
Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
Напоминаю, номер нашей коробочки 956-32-32, абонент 109-279. Вообще эта коробочка является переходной, то есть она, в общем-то, бывает у самых разных людей. С нее можно снимать уже отпечатки пальцев и посылать в космос, как пример, в общем-то, пальцевых подушечек человечества. Но я вот что хочу сказать. Пришло следующее сообщение. «Зачем хоронят людей?» спрашивает нас Дмитрий. Ну, я думаю, что это все-таки вот в основном похороны людей являются наглядным оправданием пословицы это самое «из сердца вон, с глаз долой». Ну вот, да.
Да, это твое, значит, обывательское представление. На самом
точно
деле...
Точно Достоевского начитался.
Да. Вот есть такой, значит, наука бездеология и традиционология. Это есть просто... просто необходимая черта бозитологии, необходимые условия для изучения бозитизма. То есть вот похороны, как и всякие и свадьбы, относятся к части ритуала. В основном это связано с тем, что определенная структура существования, создание городищ, градов и прочих вещей, место обиталища всяческих этих наших предков.
Кибуцов.
Кибуцов, кибуца это уже, кибуца это последствия этих традиций. Значит, они организовывались по определенному принципу, например, извлечение из себя труднее, оно могло бы засорять как бы вот эту вот местность, которая находилась там, то есть труднее, ты понимаешь, о чем это, я говорю, это канаты, труднее, и вот это одно и то же. То есть вот нельзя было бросать прямо перед ногами у себя там и где попало, то есть труднее создавали определенный ликвор вокруг этого поселения, и для того, чтобы его там разнести на определенное расстояние подальше от этого, они, значит, как бы создали такое условие, чтобы труднее разбрасывали где-нибудь подальше от места жительства, чтобы они не засоряли. К их же числу относилась вот как раз тушка, которая уже, значит, лишалась.
Отслужила свое
попросту. Да, признак в жизни. То ее, значит, относили подальше и складывали туда, чтобы она, опять же, не загружала, потому что ходить и спотыкаться об тушке, в общем-то, это считалось плохой приметой. Нет, никаких удобств, неудобств не создавал, но вот был плохой примет, когда тушка валяется. То есть поначалу это они слишком часто оправдывались, и наши предки решили пойти, значит, индуктивным путем. То есть если они тушки просто подальше отнесут, то и трудностей не будет. А иначе были такие выводы, значит, ненормальные, что, например, об тушку ты спотыкаешься, значит, у тебя плохой день складывается.
Вот как.
Вот так, да.
А я вот думаю, что еще потому, что перед тушкой был срам у живых очень сильный. То есть они, естественно, вспоминали все те гадости, которые делали вот почившему. Ну, там всякие там подкладывали, например, в костер крупнокалиберные патроны от автомата, там в борщ подсыпали хвои или земли в чай и так далее, и их душил срам.
Вот, срам душил, срам, почем
да.
Зря?
Почем зря, потому что все это было частью жизни усопшего, собственно. Я бы не сказала, что самая неприятная часть. Вот, потому что есть только миг, за него и держись. Да, есть только миг между прошлым и будущим.
А вот как ты можешь оценить ритуальность, ее пользу и вред? Вот. Что, скажем, плохого в том, что есть у людей свадьбы, например? Они, по-моему, она и в Африке тоже свадьба определенная, окруженная каким-то определенным таинством, вот.
То есть ты имеешь в виду, вот сейчас вредна и полезна ли ритуальная, так сказать, склонность свадебных обрядов вообще?
Ну вообще, да, да. Вот смысл
ну, вредна, вредна.
Да, а почему?
Она потому что строит людей и заставляет их каким-то образом чувствовать свою ответственность друг перед другом и перед обществом, которое собирается поглазеть на этот ритуал. Вот. А на самом деле это ответственность из серии, ну, мании боязни, например, вот удариться головой о косяк. Вот знаешь, ведь ты, например, каждый раз, что когда тебя сюда вкатывают, ты вроде проходишь по габаритам, я вижу, как у тебя в глазах ужас, и как ты инстинктивно сжимаешься. Так же и свадьба к этому делу относится. Если бы не было этого ритуала, то люди как бы совершенно свободно, раскрепощенно бы себя чувствовали и рожали бы много здоровых красномордых карапузов.
А вот, да, это вообще интересная точка зрения, опять же, но не научная. Вот базитология утверждает, что ритуальность, она создает некоторые фрустрации. То есть, когда, например, ты знаешь, что в твоей жизни должен быть период, особенно для самок это важно, когда у тебя должен период возникнуть, когда у тебя грозит свадьба тебе, и у тебя вся жизнь отмеряется в соответствии с этим ритуалом, то есть он уже укоренился, и необходимость свадебного обряда, она просто вот является неизбежностью, и поскольку это неизбежность, ее нужно как-то достичь, а для того, чтобы достичь, нужно провести над собой жуткие всякие вещи, чтобы как бы не быть хуже, чем других, то, чтобы соблюсти вот эту ритуальность. И, значит, вот в этом есть угнетение личности, то есть и издевательство над индивидуальностью, когда тебе, в общем-то, указывают, что у тебя должна произойти свадьба в жизни.
Вот,
а если ее не произойдет, то тебе, значит, как бы тут и идиот ненормальный.
Нет, ну что, кстати, касается нас с тобой, то вот для нас бы это событие было, безусловно, радостным. Ну вот если бы, например, тебе бы сказали буква «женись» или мне цифра «выходи замуж», представляешь, какую бы я себе фату сделала? А ты бы в какой шляпе был бы прекрасный, а?
Да, если бы мы не были с тобой повязаны некими родственными узами, будь то даже ненормальными, может быть, мы и составили какую-нибудь прекрасную пару, которую опубликовали бы на страницах какого-нибудь попсового журнала, как светскую хронику.
Да,
вот.
Да.
Ну, а так
на
нам остается, в общем, такие аномальные какие-то партнеры нам грозят, типа Маша и Даша, сиамских близнецов, или что-нибудь такое аналогичное. Я так понимаю, это не избежать нам.
Не избежать. Вот, кстати, на коробочку пришло сообщение. Цифра. Раз не хочешь давать цифры, ну, непонятно, то ответь на такой вопрос. Почему во время акта дефлорации не происходит характерного хлопка, как это происходило бы во время разрыва полиэтиленового пакета? Подпись Седой. Так вот, зачем Седой узнавал телефон Олесечки. Видимо, хотел задать ей этот вопрос. Олесечка, если вы знаете ответ на вопрос Седого, вы пришлите его на нашу коробочку, а мы с удовольствием вам его передадим, потому что это не цифры, понимаешь, и холодные передавать.
Я это уже серьезно. Это по морде очень мощный хлопок даст вообще этому любителю цифр. Вот. А на самом деле мне думается, что это чисто физически такое, то, что в школе изучают. В общем-то, женщина, когда сжимает зубы и не готова к тому, чтобы вот так хлопать, то и не происходит. Она не хочет пугать, потому что просто известно, что это женский секрет. Когда мать по наследству передает некоторые там особенности поведения, то она и говорит, что ты особенно там зубами не щелкай,
да,
а то такой хлопок может произойти, и может просто инфаркт у твоего быть этого. Ладно, если это просто дефлоратор, вот штатный, который, в общем-то, находится на Кузнецком мосту, дом 3, у них там услуга такая.
Во втором подъезде, это на третьем этаже.
Ритуально, да. Они, как правило, выходят, у них такая услуга есть, и ладно бы это так, а то вдруг это будет будущий избранник, и просто потом он оглохнет, или что-нибудь с ним приключится ненормальное.
Так, тик у него может быть.
Тик может быть, да, тик будет чесать себе коленку, или там пятку какую-нибудь.
Или постоянно как-то вот делать такие движения, и кого-то он еще вот с вами, вот сейчас тут, вот, в момент хлопка,
да.
И в гости стыдно прийти. А вот возвращаясь к ритуальной тематике, буквы и цифры, спрашивает нас некто Пепс. Зачем нужен Дед Мороз? По-моему, вопрос достаточно интересный.
Да, когда был, когда, в общем-то, пытались выбрать из всех наиболее подходящих кандидатур, будь то дед вообще, будь то там пацан Дед Мороз, или будь там тетка Мороз, то пришли к выводу, что дед наиболее безобиден в плане в половом, то есть его можно будет как бы внедрять совершенно свободно во всяческие там увеселительные заведения, и он не будет вызывать каких-то критичностей там со стороны пользователей Дедом Морозом. Хотя на самом деле Дед Мороз — это, в общем-то, зомби, который лежит замороженный. И просто в период там полнолуния рождественского он приходит в состояние активизации, там начинается у него там оживление каких-то его зомбических органов, он начинает ходить туда-сюда и поначалу, значит, доводил людей до инфаркта, а со временем как-то привыкли и даже культивировать стали его.
Вообще изначально действительно его звали Хельсинский зомби, сокращенный ХЗ. Вот, он упоминается в давних рукописях, найденных нами при раскопках вот, в районе, в общем-то, Финских Альп. И сейчас действительно вот, оживление этого образа говорит о внедрении демонизма в повсеместную жизнь уже посредством праздников. То есть, по идее, темные черные силы какие-то, они уже становятся атрибутами светлых праздников, как то Рождества и, дескать, Нового года. Вот. Правильно,
да,
все, да?
На самом деле, самая страшная вещь, которая может там выставить там на какой-нибудь праздник, это елка, в общем-то, кошмарное абсолютно растение.
Кошмарное,
да,
кстати.
Жуткое, колючее, и вообще вот женщины, если они там отказывались в дальнейшем рожать, они клали с собой на ночь елку.
Ну, под там простыню, что-то... не то, что на ночь, а под простыню.
Да.
Либо иголок насыпали.
И на следующий день они пахнущие хвоей уже как бы были спокойны по поводу своего будущего.
И вот тебе тут, кстати, советуют подышать гелием. Это помогает при подобных расстройствах голосовых связок. Вот.
Гелием уже надышались, и не хватит гелия, чтобы озвучивать каждый раз вот наши, это,
да,
наши здесь научные сентенции.
А тогда все останутся на Новый год без шариков надувных. Буква, спустись вниз и разберись с охранником. Он не пускает меня в здание. Подпись «Борщ». Естественно, он ждет, пока ты остынешь, чтобы буква мог потребить тебя в более удобоваримом виде. Вот следующий
звездный
вопрос.
Звездный борщ. Ты знаешь, что в моей книге вообще «Звездный борщ» было много чего написано и про Дедов Морозов, и про елок, и так далее. Скоро она будет в интернете размещена. Так
ой,
что,
да, для... ты, я вижу все. Ты еще склянки скоро оденешь, я так думаю, галстук, и станешь как МНС.
Слова-то
они знают. Интернет он знает уже. Ой, я не могу.
Не то, чтобы знаю.
Ты что, на бумажке, что ли, написал себе, это читает, сидит. Ой, да ты в пробирку скоро назад тебя посадят. Сейчас же это обещают переворот военный после Нового года. Называется дефикация или там легализация, что-то такое. А он интернет еще, да. Существует ли более практичное использование отработанного тела, нежели его закапывание в землю, спрашивают у нас. Я думаю, что, в общем-то, существует, но за это есть статья, каннибализм называется. Вот это самое практичное использование отработанного тела. Вторая стадия использования отработанного тела, это как у некоторых племен тушку отдают на съедание животным, там птицам и куда-то дабы. Вот третье практичное использование, это мумифицирование. Вот.
Четвертое. Изготавливают мумию.
Мумию, да, делают. Что, в общем, лечат людей. Вот мы курс прошли уже.
Да.
Так что масса. Вот другое дело, что опять же, вот те же условности, как свадебный обряд, да, и так далее, как некие обряды приличия. Mm-hmm. Вот они, в общем-то, это самое, как раз вот мешают практичному применению определенных вещей. Вот, кстати, вот пришел ответ Седому от Олесечки, дескать, Седой, ты просто плохо дефлорируешь, поэтому не существует хлопка. Да, ну вот прям, да, так и написано.
То есть моя интерпретация туда не вписалась, она, наверное, скрывает, поскольку это женские секреты есть, которые разглашать лучше не надо.
Конечно.
Волосы дыбом встанут.
Мы, кстати, скоро будем с тобой в гостях в передаче «Я сама», где все это расскажем. Вот. Скажите, пожалуйста, как отличить Деда Мороза от Санта-Клауса? Подпись «Пуделина».
Дед Мороз ходит в лаптях и в этом, как его. А Санта-Клаус ходит в шузах эти. Гуччи, что ли, или как это еще? В спуччи.
В чем, в чем?
Ну, в какой-то шузне ходит, в другое.
То есть ты думаешь только по ботинкам?
Да, но у них там... Он ходит еще, у него там гамбургером по карманам распиханы. У него кредитная карточка есть с красным носом.
А я вот, кстати, думаю, что еще их можно отличить по запаху. То есть Санта-Клаус...
А еще, ты знаешь, вот Санта-Клаус, он гормональный. Он был на вскармливании бройлерами в 60-е годы. Много транквилизаторов принимал.
ЛСД кушал.
Да, служил в войсках, был хиппи там во Вьетнаме и в Южной Корее. Там. И, короче, он гормональный. Он распухший слегка такой. Он...
А еще по запаху все-таки изо рта. То есть от нашего должно пахнуть рыбешкой, лучком и водочкой, а
репой.
От этого орбитом, репой обязательно,
репой, да.
Репой, да. А от этого орбитом он должен пожевывать и вместо «С Новым годом» говорить «Хэппи Нью-Йорк!»
Нью-Йорк.
Выпивает
двойной виски. Ты знаешь, что такое двойной виски?
Двойной виски, а знаешь, что такое двойные сиски? Извини за поэзию.
Да это все знает. Вернее, как бы догадывается, а вот что такое двойной виски, непонятно вообще-то на самом деле. Потому что на самом деле, ты знаешь, в одной бутылке у них одинарный виски, который 40 градусов, вернее 36, а в другом двойной виски, которым 64 градуса или 72. А тройной виски, это, соответственно, ну, нужно, в общем-то, проводить. Арифметика у меня здесь записана. Вот, значит, нужно 40 градусов умножать на 3, 120 градусов.
Но для этого нужно просто вот эти тройные виски перегнать через российский самогонный аппарат еще раз.
Да,
его
в любом случае разбавляют для придания крепости и цимуса.
Ну что, я думаю, что спляшем.
Спляшем, заводи. Thank you.
птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
Как вы, наверное, заметили, сегодня в нашей программе не было рубрики «За полчаса до понедельника». Это вызвано некоторыми обстоятельствами, связанными, в общем-то, с нашими личными причинами. Вернее, с некоторыми причинами, вызванными нашими личными обстоятельствами. То есть нам пришлось сегодня долго убирать двор, чтобы прокатить букву, поскольку, в общем-то, заносы были. Затем он сходил еще вдобавок, все это заледенело и, в общем, буксовал. И мы таким образом, пока буксовал, потеряли кассету, присланную, в общем-то, вот вами. Поэтому вы присылайте еще, еще и еще, и эта рубрика обязательно выйдет в эфир уже в следующий раз. Вот, мой ритуал каждый выходной слушать вас. Это нормальное положение вещей? Я спрашиваю, вы не открыли еще свою партию? Я бы вступила бы в ваш алфавит. Подпись Олесечка. Ну что ты думаешь, нормальное ли это положение вещей слушать нас?
Вполне, как всякие другие ритуалы. Вот взять в рекламном искусстве соблюдение всяких ритуальных вещей, поддержка там инстинктов и всего прочего, она очень сильно влияет на рекламу. Взять хотя бы там, например, повторение одной и той же фразы в течение всего, например, содержания этой рекламы, которая идет. Вот, например, если тебя считают за полного идиота, но тебе хотят внушить, там, что ты должен купить порошок, тебе раз 5 скажут его название, и раз 6 должны сказать, ну, его преимущество перед другими. На самом деле совершенно не важно. Вот многие, например, жалуются на то, что они умные, что они презирают всякую там рекламу телевизионную. Но дело-то в том, что не важно, какой ты умный, главное, если у тебя до твоего уха долетает что-нибудь из ящика, то так или иначе, это скорее воздействует на подсознание. А вот чтобы обратить внимание, воздействует оно или нет, надо взять зеркало, посмотреть на себя, и если в процессе вот этого прослушивания вот этой рекламы у тебя, значит, морда вытягивается, нужно антропометрический замер провести, то есть нужно к зеркалу приклеить такую линеечку. Вот,
можно даже полоску пластыря, на которой ручкой нарисовать.
Да, так и делается. Такие зарубки делать, потому что зарубки топором делать на зеркале не всегда получается.
Можно пораниться.
Можно поранить кого-нибудь. И вообще-то, если ты начинаешь делать там не один, а каждый раз, когда рекламу показывают, то тебя просто потом эвакуируют куда-нибудь в дурдом ближайший. И там,
говорят, в дурдоме неплохо кормят.
По нынешним временам, да, на диетическом вскармливании ты там находишься, на ректальном. То есть тебе там предлагают такой ассортимент на первое, на второе, на третье почти одно и то же. Но все это вот анально вводит тебе.
Да, да, посредством поэтому... большой грелки, кстати, общей. То есть у них очередь стоит, и вот каждый на эту грелку нанизывается и вводят, и вводят.
Да, да. Еще делают как втроем, они собирают, значит, в эту грелку, и один самый крупный санитар, он когда все это вставляется, он подпрыгивает и прыгает на эту грелку.
Прыгает, да. Причем и некоторые просят добавки. Вот, но он редко дает добавки, то есть говорит, проходи, проходи, и все, и следующее. И приходится второй раз очередь занимать. Это нам рассказывала Зинаида Шерсть, она вот на прошлой неделе вернулась оттуда.
Да, вообще вот вся эта организация этого вскармливания, как в американской тюрьме, то есть проходишь такой, там у них стоит раздаточный пункт, там, значит, только он немного по-другому сделан, там такое отверстие в виде двух полушарий. Ты подходишь, сначала за табло туда свое засовываешь, тебе, значит, делают на нем отметку химическим карандашом, потом ты разворачиваешься, просовываешь туда орган, через который впитывание должно происходить. На нем опять же делают отметку химическим карандашом, вставляют туда то, что надо, и вот этот санитар, подпрыгнув, кормит тебя за один раз. Потом ты, когда выходишь из этого пищеблока, тебе, соответственно, то, кто утку там, например, готовит, она тебе это все дело стирает с таким звуком, как обшарик.
Да-да-да-да.
Вот. Стирает, чтобы ты не пошел на повторное, а то у тебя крестик поставили, там знак какой-то химическим карандашом, ты можешь во второй раз засунуть туда органы и получить добавки. Вот, чтобы избежать раздачи, так сказать, не очереди, приходится к таким методам прибегать.
Ну, тут вот на коробочку приходит огромное, в общем-то, количество вопросов. Например, как вы относитесь к индейским ритуалам и к дельфинам? Хороший вопрос. Дальше, почему мужчина бывает похож на женщину, спрашивает нас Сонечка. Просто, к сожалению, мы должны с некоторым запасом сейчас отсюда выкатываться, поскольку, в общем-то, буква уже опять собирается, я вижу. И знать, что ты уж крепись, а то как-то ты это, вот, держи себя в руках.
Ритуальности там вот женщин и мужчин, вообще, кстати, это андрогенность, это относится к моде скорее, вот то, что да. Там женщины.
В современный момент,
в качестве аргумента там обычно приводится. Вот самое интересное, что в базитологии определено, что вот определенное количество там таких одиночек, как с той и с другой стороны, их нормальное существование. Но никогда не рассматривается вопрос, например, там, привлечением одного пола там, к ненормальной деятельности. То бишь, например, взять там, например, женщину, назначить там на руководящие посты. Такая безумная идея, в принципе, как-то витает. Но вы представьте, когда одна бабца там ходит и с помощью своих сиськ какие-то дела улаживает на каком-то руководящем посту, то это все нормально. А вы представьте, что таких бабцов штук 50, и больше, кроме этого, никого нет. И все на руководящей должности. Они же там, как скорпионы в банке, себя аннулируют просто, приведут к нулю.
И останется один самый сиськастый.
Да.
Пойдем, вот. Пойдем, а то у тебя уже это, уже, я вижу, полезло. Все.
Симптомы, а небо нахмурилось, жди дождя. Вот-вот разверзнутся небесные хляби. К этому так долго все шло. Не верю в силу заклинаний. О, проклятый материализм! Не верю в возможность сотворить чудо. Хотя уже и готов ко всему. Ты только не плачь, бедное животное, не плачь. Ты только не плачь, бедное животное. Ну что ж, укуси меня, если хочешь, своими острыми зубами. Больно, больно до самой крови. И брызни яд свой самый смертельный. А еще раз царапай меня когтями. Разорви мою грудь и вынь мое сердце. Брось его на съеденье собакам. И если тебе это доставит радость, но только не бедное животное. А хочешь, я раскрою твою клетку? Земля велика, всем, а места хватит. И солнце для всех одинаково светит. Беги на волю, дорога открыта. Но только не плачь, бедное животное, не плачь. Но только не плачь, а бедное животное. Но только не плачь. животное не плачь. Но только не плачь, а бедное животное.